Джульетта Кросс. Король призраков. Глава первая. 5 лет спустя. Уна. Как давно он не разговаривает? Напротив меня стоял крепкий лесной фейри, а на кровати между нами лежал его сын. 3 или 4 недели. Он беспомощно уставился на мальчика, которому не могло быть больше 10 лет. Днём, когда я на мельнице, за ним присматривает моя сестра. Его дом находился на окраине Изоса, рядом с мельницей на реке. Он не был богат, но хорошо зарабатывал, продавая муку изосским пекарям и нанимал работников. Перед уходом сестра дала ему сонную микстуру, чтобы он нормально отдохнул. Мужчина вновь посмотрел на мальчика. Я делаю, что могу, но мне надо работать. Мне нужны деньги, чтобы заботиться о нём. Я села на стул рядом с кроватью мальчика и протянула руку Мин, своей служанке и близкой подруге, которая всюду сопровождала меня. Хмурясь, она подала мне целительный шар. «Вам не нужно ничего мне объяснять, сэр», — сказала я. Мельник провёл пятернёй по своим растрёпанным волосам. От эмоций его острые уши покраснели, как и щёки. «Я не знаю, как ему помочь», — прошептал он с надрывом. «У нас нет лекарства», — честно сказала я, забирая у Мин светящийся белый шар в железной клетке и ставя его на стол рядом с головой мальчика. «Но мы нашли способы облегчить боль и продлить жизнь». Зелёные крылья Мин трепетали за спиной. Так бывало, когда она нервничала. Мин была не только моей фрейлиной, но и самой близкой подругой. Ей не нравилось покидать дворец, даже под надёжной охраной, как сейчас. Но я просто не могла отсиживаться, когда узнала, что ещё один светлый фейри страдает от парвианской чумы. Мой собственный отец вот уже 7 месяцев прикован к постели и не произносит ни слова. Я успокаивающе улыбнулась Мин, после чего повернулась к мельнику. Целительный шар поможет от боли. Как уже год помогает моему отцу. «Не знаю, как вас благодарить, миледи». Мельник стиснул руки перед собой. «Я не могу заплатить много, но не надо платы», — ответила я. «Мы все страдаем, пока эта чума поражает наших близких». Я повернулась к мальчику и отвела чёлку с его лба. «Мой долг — помогать тем, кому могу». Ещё при входе в единственную комнату в доме, обеденный стол да 2 кровати у дальней стены, я поняла, что это скромный человек с небольшим достатком. И мне всё равно, если брат станет жаловаться, что я раздаю ценные ресурсы, необходимые бойцам на полях сражений. Пусть продолжает отцовскую войну против тёмных фейри за границей, а я буду бороться с чумой, пускающей корни в домах на нашей земле. Я не боялась заразиться от прикосновений к маленькому фейри. Я находилась у постели отца с тех пор, как он слёг. «Как его зовут?» Я приложила ладонь к щеке мальчика. Она была неестественно холодной, как и ожидалось. «Эйвен». Я в 1000-й раз пожалела, что потеряла свою целительную магию, которая могла бы ему помочь. По крайней мере, попытаться. Я осторожно приподняла его веко подушечкой пальца. Зелёная радужка была окружена белым. Верный признак того, что болезнь усиливается. Сейчас инфекция охватывала тело быстрее, чем почти 2 года назад, когда заболел отец. Некоторые заражались и умирали в течение года. Папа жив до сих пор, хотя и едва-едва. Эйвен хочет быть мельником, как вы, когда вырастет. Его отец хохотнул. Нет, он хочет быть каменщиком. Я похлопала мальчика по плечу и улыбнулась его отцу. Изосу всегда нужны сильные строители. Ага, сказал он дрогнувшим голосом, беспомощно глядя на своего слабого сына. Несомненно, он беспокоился, что Эйвон не доживет до взрослого возраста. «Я бесконечно вам благодарен, миледи. Я пришлю кого-нибудь из дворца проведать его, поскольку не могу часто выезжать». Я встала, выражая ему все участие и ободрение, какие могла. «Надеюсь, скоро у нас появится лекарство». Меня больно кольнуло старое горькое напоминание о том, что когда-то я его почти нашла и чуть не умерла из-за этого. «Я тоже на это надеюсь, миледи. Если я могу что-то...» Деревянная дверь дома распахнулась, разлетевшись в щепки. От испуга я отпрянула назад. Затем кровь застыла у меня в жилах. Наклонив рогатые головы, в маленькую комнату вошли трое серокожих призрачных фейри с оружием в руках. Мин закричала. Отец Эйвона схватил кочергу возле очага и бросился к первому из вошедших. Гигантский монстр перехватил кочергу, дернул мельника к себе и перерезал ему горло, после чего уронил на пол. «Нет!» — закричала я, схватив Мин за руку и ища глазами гвардейцев, которые должны были охранять дверь. Сердце колотилось в горле. Мы приехали в сопровождении 20 изовских гвардейцев. И я не слышала ни звука стычки. «Итак, принцесса», — заговорил убийца, только что прикончивший отца Эйвона, на демонском языке, который я хорошо знала. Он обтер клинок о кожаные штаны. «Ваша охрана не придет на помощь». Он внушал ужас. 4 толстых рога почти задевали балки потолка. Изо рта торчали клыки. На нем был только черный жилет, и на голых руках взбугрились мышцы, когда он повел когтистой лапой, в которой не было оружия. Я считала мельника крупным и сильным лесным фейри, но рядом с этим существом он выглядел ребенком. Теперь бедный мужчина лежал на полу мертвый. Я оглянулась на Эйвона, потом снова на убийцу. Сердце колотилось от ужаса. Он оглядывал меня со зловещей усмешкой, опустив свой изогнутый острый клинок длиной с мою ногу. Я даже не могла оплакать отца Эйвона, так как мой мозг лихорадочно искал пути к бегству. Один из вошедшей троицы, все еще стоя у двери, показал на меня кинжалом, с которого капала кровь. «Откуда ты знаешь, что это точно она?» Убийца шагнул ко мне. Мин, заскулив, прижалась к моему боку. «Посмотри на нее, сказал он с угрожающим рокотом. «Во всех королевствах нет второй лунной фейри с таким лицом и крыльями цвета ночи». Страх пробрал меня до самых костей. Он явно пришел за мной. «Тогда хватай ее, сказал тот, что с окровавленным кинжалом. «Надо убираться, пока не появились проблемы».
«Нет!»
— закричала Мин. Огромный фейри схватил меня за руку и сильно дернул. Я вскрикнула, а он оттолкнул Мин в сторону. Мин забила крыльями и подлетела к нему, пытаясь выцарапать глаза.
«Нет, Мин, не надо!» —
завопила я. Убийца развернулся и с пугающей лёгкостью вонзил свой длинный клинок прямо ей в живот. Мои колени подкосились. К горлу подступила тошнота, когда он выдернул лезвие, и моя любимая подруга рухнула на пол. Онемев, я смотрела, как она уставилась в потолок, раскрыв рот от потрясения. Свет в ее глазах медленно угасал.
«Мин!»
Я потянулась к ней, но призрачный фейри, все так же державший мою руку, выволок меня в ночь. Я в ужасе оглянулась на маленькое тело Мин на деревянном полу. По ее голубой тунике растекалась алая лужа. Глаза остекленели. Эйвон спал. Целительный шар ярко светился. Я помолилась богине, чтобы мальчик не проснулся в одиночестве, обнаружив своего мертвого отца и бедняжку Мин. Наконец, воля к жизни вырвала меня из оцепенения. Я замолотила по руке твари, пытаясь вырваться. Когда он дернул меня ближе, я со всей силы влепила пощечину по его жестокому лицу. Его голова дернулась в бок, а мою ладонь заколола. Один из его товарищей хохотнул. Я ожидала, что убийца прикончит меня, как мою милую Мин. Вместо этого он отпустил мою руку и, схватив за волосы, оттянул мне голову назад, так что пришлось выгнуть шею. Я закусила губу, чтобы не захныкать от боли. Он оскалился мне в лицо. Его оранжевые глаза смотрели со звериной жестокостью. «Лучше прибереги заигрывание для своего нового хозяина, сладкая». «Давай выдвигаться, Эрлик», — окликнул один из отряда. «И правда». От его клыкастой улыбки моя кожа покрылась мурашками. «Королю Закилю не терпится встретиться с тобой».
От его слов я застыла. Грудь сковал леденящий ужас.
Он отпустил мои волосы и, схватив оба запястья, быстро связал их веревкой, что висело у него на поясе. Кто-то тут же накинул на меня веревку сзади, заткнув рот и так туго затянув ее, что попавшая под веревку прядь волос больно натянула кожу. Я не могла сделать нормальный вдох, втягивая воздух сквозь зубы и веревку, которая впивалась в уголки рта. Я тщетно барахталась, пытаясь успокоить частое дыхание и осознать происходящее. Быстрый осмотр показал, что нападавших семеро, и они убили всех королевских гвардейцев, которые сопровождали нас сюда. Их тела истекали кровью на дороге. Они зашли глубоко на нашу территорию всего с несколькими бойцами. Тайная операция — мое похищение. Из тени в торце дома вышел еще один призрачный воин, ведя огромного пелазийского жеребца. У него были кроваво-красные глаза и четыре рога, как у того, которого звали Эрлик, но их основания украшали толстые серебряные обручи. Я знала, что это означает высокое звание.
«Время уходит», — резко сказал он, садясь на жеребца. «Давайте ее сюда и поехали».
После его приказа остальные зашевелились быстрее. Он был у них главным. Те, кто заходили в дом, уже сидели верхом. Когда жестокий Эрлик грубо передал меня своему предводителю, я поняла, что моя судьба решена. Я могла только легаться и ёрзать, изо всех сил пытаясь освободиться. Мои бесполезные крылья даже не шелохнулись.
«Хватит!» —
сказал предводитель, занёс руку и сильно ударил меня по лицу. Очнулась я от резкого толчка. Я висела головой вниз поперек седла. На моей спине лежала чья-то рука, удерживая меня на месте. Я видела только проносящуюся в темноте землю, слышала топот копыт и тяжелое дыхание несущей меня лошади. Голова раскалывалась. То ли от долгого висения вверх тормашками, то ли от удара, после которого я потеряла сознание. Кажется, прошла вечность, прежде чем кони замедлились, и вокруг раздалось цоканье копыт по дереву. Рядом шумела вода. Мы пересекали мост. Один из призрачных фейри что-то сказал, но я не расслышала. Затем голос их предводителя надо мной яростно прорычал.
«Ни слова, пока не окажемся в пограничье».
Оказавшись на твердой земле, кони рванули галопом. Я напряглась всем телом от тряски. Пограничье. Я прилетала над ним однажды, когда у меня еще были здоровые крылья, когда я безрассудно залетела на территорию Нордгалла в попытках найти лекарство от чумы, чтобы помочь своему народу. Мне всегда было интересно, что случилось с тем призрачным фейри с необычными глазами, который спас меня. Он точно принадлежал к знатному роду, и я гадала, какое преступление он совершил, что его посадили в подземелье. Несмотря на мои протесты, отец потребовал возмездия за жестокое обращение со мной. В ответ король Закиль напал на нашу северную границу. Это стало началом долгой войны, которая, казалось, никогда не закончится. Когда болезнь отца больше не позволила ему командовать войсками, Бэлин
решительно и энергично взял управление на себя. Он сумел удержать боевые действия вдали от нашего дворца, Валла Локкер и нашей столицы Изоса. Я никогда не чувствовала себя в опасности, выезжая в Изос, даже на окраины, как сегодня вечером. Вблизи города не было никаких признаков вражеского присутствия. Я все равно ездила при охране, но это не помогло против этой маленькой банды призрачных воинов. Они скрытно проникли в наш город под покровом ночи, чтобы похитить дочь короля Изоса. Должно быть, они внимательно следили за дворцом, дожидаясь идеальной возможности, и я ее им предоставила. Я стану рычагом давления, чтобы закончить эту войну, заставить моего брата сдаться. Мои мысли вернулись к Мин. Как она всегда смешила меня и тепло разговаривала со всеми. И они так жестоко убили ее. Слезы наконец прорвались наружу. Слезы по подруге и по себе, по Эйвону и его отцу, по моему народу. Война уже обрекла многих на голод, поскольку еда и оружие направлялись на фронт. Возможно, это к лучшему. Возможно, я должна пожертвовать собой, чтобы все закончилось. И все-таки страх засел глубоко. Я не хотела умирать, и уж точно не от рук своего безжалостного врага. Отряд сбавил скорость, и впереди показался свет факелов. Никто не произнес ни слова, пока лошади заходили внутрь какой-то ограды. На меня накатила тошнота. Мы остановились. Меня грубо схватили за плащ и толкнули спиной на землю. Я упала на тонкую подстилку из сена, сильно ударившись бедром. Мои руки и рот были по-прежнему связаны.
«Спрячьте ее и охраняйте. Гелан, пойди прикажи конюху накормить лошадей. Потом принеси из таверны что-нибудь перекусить. Поедим, немного отдохнем и отправимся дальше. Неизвестно, сколько пройдет времени, прежде чем дворцовая гвардия вышлет подкрепление. Есть!» — выпалил один из них, выходя из открытых ворот конюшни.
Эрлик рывком поднял меня на ноги. Я споткнулась, но он, не сбавляя шага, толкнул меня в маленькое пустое стойло.
«Следи за ней!» —
прорычал он одному из воинов и захлопнул дверь. Я сползла на пол, прижалась спиной к деревянной стенке и подтянула колени к груди, обняв их связанными руками. Дрожа от тошноты, страха и потрясения, я молчала и слушала. Пограничье разделяло Нордгал и Люмерию, территорию темных и светлых фейри. В тавернах и постоялых дворах по всей пустынной местности между двумя королевствами останавливались и светлые, и темные фейри. Очевидно, меня спрятали на случай, если поблизости окажется кто-нибудь из моего народа. Мои похитители подошли ближе к стойлу. Я услышала еще один голос, намного моложе, говоривший на демонском языке, после чего некоторых лошадей увели. Должно быть, конюх.
«Значит, скоро все закончится»,
— сказал один, в котором я узнала Эрлика.
«Если король Коннелл не хочет проблем», — произнес более глубокий голос предводителя. «Как думаешь, король Закиль вернет ее, когда закончит с ней? Он планирует отправлять ее отцу по кусочкам, пока Коннелл не сдаст Люмерию», — сказал предводитель. «Мы знаем аппетиты нашего государя. Сначала он основательно попортит ее для брачного ложа. Они могут не захотеть то, что от нее останется, когда, наконец, подпишут договор». Раздался взрыв смеха. Мой желудок скрутило. Я закрыла глаза и прикусила кляп, не желая слышать, как они бессердечно смеются над моей печальной судьбой. Теперь, когда я узнала планы короля, стало еще хуже. Если бы я могла достать оружие, то убила бы себя. Тогда они не смогли бы торговаться. Тогда мой брат не был бы вынужден сдаться, а наш народ перестал бы страдать от зверств Нордгалла.